Кейтлин. В лесу было множество шорохов. Лунный свет играл на быстрых водах ручья, искавшего дорогу среди камней на дне долины. Укрытые под деревьями боевые кони с негромким ржанием взрывали копытами влажную, покрытую опавшими листьями почву. Люди негромко обменивались нервными шутками. Тут и там позвякивало оружие. Тихо шелестели кольчуги.
«Осталось недолго», —
сказал Хали Смолин. Он просил чести охранять ее в грядущей битве. По праву, как капитан гвардии Винтерфелла. И Роб не отказал. Кейтлин окружали 30 латников, обязанных в целости и сохранности проводить ее в Винтерфелл, если битва повернется против Старков. Роб хотел выделить полсотни. Кейтлин же считала, что и 10 ей будет довольно, а ему в битве понадобится каждый меч. Сошлись на 30, и оба остались недовольны принятым решением. «Она придет в свое время», — сказала Кейтлин сыну, зная, что она — это смерть, ее собственная или Роба. Никто не мог считать себя в безопасности. Ни за чью жизнь нельзя было поручиться. И Кейтлин была готова ждать, ждать и ждать, слушая шепот леса и тихое пение ручья, ощущая прикосновение теплого ветра к волосам. В конце концов, она привыкла ждать. Мужчины успели приучить ее к этому занятию. «Жди меня, кошечка», — всегда говорил ей отец, уезжая ко двору, на ярмарку или на битву. И она терпеливо ждала его на стенах реверана, между вод Красного Зубца и Камнегонки. Отец не всегда возвращался вовремя. Проходили дни, а Кейтлин несла свою стражу возле зубцов и амбразур, пока, наконец, на берегу не появлялся лорд Хостер на своем старом гнедом мерине. «Значит, ты ждала меня?» — спрашивал он, нагибаясь, чтобы обнять ее. «Значит, ты ждала меня, кошечка?» Брандон Старк тоже просил ее ждать. «Я ненадолго, миледи», — обещал он. «Я вернусь, и мы сразу же повенчаемся». Но когда, наконец, этот день настал, вместо него в септе рядом с ней стоял его брат, Эддард. Нед провел со своей новобрачной едва ли пару недель и тоже уехал на войну, с обещаниями на губах. Но он-то, во всяком случае, оставил ей не только слова. Он дал ей сына. 9 округлялась и тащала луна, и Роб родился в Риверане, а отец его все еще воевал на юге. Она родила сына в крови и боли, не зная, увидит ли еще раз своего мужа. Ее сын. Он был тогда маленьким. А теперь она ждала Роба. Роба и Джейми Ланнистера, позолоченного рыцаря, который, как утверждали люди, так и не научился ждать.
«Цареубийцы не знают покоя и скор на гнев», — сказал Бриндон Робу.
И сын ее рискнул всем. Их жизнями и победой, положившись на правоту этих слов. Если Роб и боялся, то не проявлял признаков испуга. Кейтлин внимательно следила за своим сыном. Он обходил людей, хлопал одного по плечу, с другим обменивался шуткой, третьему помогал успокоить встревоженного коня. Броня его негромко позвякивала на ходу, но голова Роба была обнажена. Кейтлин видела, как ветерок теребил его осенние волосы, так похожие на ее собственные, и удивлялась, не понимая, когда же ее сын успел стать таким взрослым. Ему 15, а он уже почти догнал ее ростом. «Пусть он перерастет меня», — попросила Кейтлин богов. «Пусть доживет до 16, до 20 и до 50. Пусть станет таким же высоким, как его отец, и возьмет на руки своего сына. Прошу вас, боги. Прошу, прошу!» И она смотрела на этого высокого юношу с пробивающейся бородкой и лютоволком, следовавшим за ним по пятам, но видела лишь младенца, которого давным-давно в Риверане приложила к груди. Ночь выдалась теплой, но от мысли о Риверане мороз пробегал по коже. «Где же Ланнистеры?» — гадала она. «Неужели дядя ошибся? Сколько же зависело от справедливости его слов?» Роб выделил черной рыбе 300 отборных людей и послал их вперед прикрывать движение.
«Джейми не знает», — сказал сэр Бриндон, вернувшись. «Клянусь жизнью, ни одна птица не достигла его. Об этом позаботились мои лучники. Мы встречали его разведчиков, но те, кто заметил нас, расстались с жизнью и не способны более говорить. Джейми следовало бы выслать побольше людей. Он ничего не знает».
«А большое ли у него войско?» — спросил его сын.
12 000 пешек стоят вокруг замка 3 лагерями, разделенные реками», — сказал дядя с жесткой улыбкой, которую она помнила так хорошо. «Иначе Риверан нельзя окружить, но это их и погубит. Еще у него 2 или 3 000 конных».
«У цареубийцы в 3 раза больше людей, чем у нас», — напомнил Галберт Гловер.
«Именно», — подтвердил сир Бриндон. «Однако сиру Джейми не хватает одной очень важной вещи».
«Чего же?» — спросил Роб.
«Терпение».
Войско их теперь увеличилось по сравнению с тем, которое вышло из близнецов. Лорд Ясон Малистер привел свое войско из Сигарда. Пока они огибали исток Синего Зубца, к ним присоединялись засечные рыцари, малые лорды и лишившиеся господ латники, бежавшие на север, когда брат Йо Эдмар потерпел поражение под стенами Риверана. Они торопили коней, стараясь успеть вовремя, так, чтобы Джейми Ланнистер не услыхал об их появлении. И теперь час настал. Кейтилин видела, как сын ее поднялся в седло. Державший его коня Оливер Фрей, сын лорда Уоллера, был на 2 года старше Роба и на 10 лет юнее и взволнованнее. Привязав щит Роба, он подал ему шлем. Когда забрало опустилось, прикрыв столь любимое Кейтилин лицо, на сером жеребце вместо ее сына остался молодой рыцарь. Под деревьями было темно, луна не заглядывала сюда. Роб повернул голову к матери, но она увидела лишь черноту за забралом.
«Я должен проехать вдоль линии, мать», — сказал он ей. «Отец говорил, что войско перед битвой обязательно должно увидеть полководца».
«Тогда ступай», — ответила она.
«Пусть они увидят тебя. Это придаст им отваги», — сказал Роб.
«Но кто поделится отвагой со мной?» — подумала она, тем не менее сохраняя молчание и заставив себя улыбнуться. Роб развернул высокого серого коня и шагом направился от нее. Серый ветер следовал рядом. Позади собиралась охрана. Кейтилин согласилась на это при условии, что сын тоже окружит себя верными людьми. И лорды-знаменосцы согласились. Многие из их сыновей добивались чести выехать на поле рядом с молодым волком, как стали называть ее сына. Торхен Карстарк и его брат Эддард были среди его 30. С ними Патрик Малистер, маленький Джон Амбер, Дарин Хорнвуд, Теон Грейджой, никак не менее 5 отпрысков Уолдера Фрея. Были и люди постарше. Сир Уэндел Мандерли и Робин Флинт. Среди них оказалась даже девица, Дейси Мармонт, старшая дочь Леди Мейдж, наследница Медвежьего острова, стройная 6-футовая особа, получившая шипастую булаву в том возрасте, когда ей было еще положено играть в куклы. Когда некоторые лорды выразили недовольство, Кейтилин не стала прислушиваться к их жалобам. «Речь идет не о чести ваших домов», — сказала она, «а о том, чтобы мой сын остался живым и невредимым». «Если дойдет до этого», — подумала она, — «хватит ли ему 30 человек? Хватит ли ему 6 000?» У реки негромко крикнула птица. Острая трель ледяной иглой пронзила сердце Кейтилин. Ей ответила 2-я, 3-я, 4-я. Голоса эти были памятны ей по Винтерфеллу. «Снежные сорокопуты. Они всегда прилетают в середине зимы, когда Богоруща бела и тиха. Голос севера». «Они идут», — подумала Кейтилин.
«Идут, миледи»,
— шепнул Хал Молин. Он всегда любил подчеркивать очевидное. «Да помогут нам боги». Она кивнула. Лес вокруг сразу притих. В тишине уже слышалась далекая еще поступь многих коней, звон мечей, копий и кольчуг, бормотание человеческих голосов, ругательства и проклятия. Вечность, казалось, сменялась вечностью. Звуки становились все громче. Она слышала смех, громкие приказы, плеск, когда они переходили узкий ручей. Фыркнула лошадь, ругнулся человек. И тут она увидела. Лишь на мгновение этот рыцарь промелькнул среди ветвей. Однако она узнала его. Сира Джейми Ланнистера трудно было с кем-то перепутать. Даже издалека. Даже ночью. Лунный свет посеребрил золото панциря и волос. Окрасил алый плащ чернотой. На нем не было шлема. Джейми появился и исчез снова. Серебряная броня скрылась за деревьями. За ним тянулись остальные. Длинная колонна рыцарей, наемников, вольных всадников. 3/4 ланнистерской конницы.
«Этот не останется в шатре ждать, пока его плотники достроят осадные башни», — посулил ей сир Бринден. «Он уже трижды выезжал со своими рыцарями, чтобы поймать налетчиков или взять непокорный острог».
Кивая, Роб изучал карту, которую нарисовал для него дядя. Нед научил сына читать карту.
«Надо напасть на него отсюда», — указал он. «Взять несколько сотен людей, не более, со знаменем Талли. Он погонится за вами, а мы будем ждать».
Палец его сдвинулся налево.
«Здесь».
Теперь это «здесь» пряталось в ночных тенях под луной. Густой ковер мертвых листьев прикрывал землю. Заросшие лесом края долины мягко понижались к ложу ручья, покрытые редевшим у воды подлеском. «Здесь» — ее сын оглянулся с коня в последний раз, отсалютовав матери мечом. «Здесь» — взревел рок-мейдж Мармонт. Низкий голос его, прокатившись по долине с востока, сообщил им, что последний из всадников Джейми въехал в ловушку. Серый ветер откинул к небу голову и завыл. Голос его, казалось, пронзил Кейтерин Старк. Она задрожала. В жутких нотах звучала и музыка. На мгновение она ощутила нечто вроде жалости к войску Ланнистеров. «Так говорит смерть», — подумала она. Отозвался ответ с дальнего гребня, где Большой Джон дунул в свой рог. На востоке и западе трубы Малистеров и Фреев призывали к отмщению. На севере, где долина сужалась и поворачивалась локтем, боевые горны лорда Карстарка влили глубокую скорбную ноту в зловещий хор. Внизу у ручья кричали люди, пятились кони. Шепчущий лес разом вздохнул, когда укрывшиеся в ветвях дерева лучники Роба выпустили стрелы на волю. И ночь взорвалась воплями раненых людей и коней. Вокруг нее всадники поднимали пики. Грязные листья, скрывавшие жестокие ясные наконечники, осыпались, открывая блеск острой стали. «За Винтерфелл!» — услыхала она голос Роба, после того, как стрелы вздохнули снова. И сын рысью повел своих людей. Кейтерин без движения сидела на коне рядом с Халом Мольном, окруженной охраной. Она снова ждала. Как прежде ждала Брандона, Неда, отца. Она находилась на краю долины, и деревья скрывали от глаз Кейтерин большую часть того, что происходило внизу. Один удар сердца, два, четыре. И вдруг на свете словно бы никого не осталось, кроме ее защитников. Все остальные растаяли в зелени. Однако, поглядев на противоположную сторону долины, она увидела всадников Большого Джона, появившихся между деревьями. Ряды их показались ей бесконечными, и когда они оставили лес, на короткую долю мгновения лунный свет вспыхнул на остриях их пик, словно тысяча духов спускалась вниз, окутанная серебряным пламенем. Но Кейтерин моргнула, и они вновь превратились в людей, мчавшихся, чтобы убить или умереть. После она не смогла бы утверждать, что видела эту битву. Но слышно было прекрасно. А по долине ходили звуки. Треск ломающихся копий и звон мечей. Крики «За Ланнистеров! За Винтерфелл! Талли! За Риверан и Талли!» Поняв, что смотреть здесь не на что, Кейтелин закрыла глаза и отдалась слуху. Битва окружала ее. Она слышала топот копыт, железные сапоги расплескивали мелкую воду. Глухо, словно под топором дровосека, стонали дубовые щиты.
Сталь скрежетала о сталь, свистели стрелы, грохотали барабаны. В ужасе тысячу глоток ржали кони. Мужчины ругались и просили пощады, получали ее или нет, жили или умирали. Края долины странным образом играли со звуком. Однажды она услыхала голос Роба, столь же ясно, как если бы он стоял возле нее. Сын звал «Ко мне! Ко мне!» Потом закричал лютоволк. Лязгнули, раздирая плоть, длинные зубы. В крике ужаса слились голоса человека и коня. Или здесь не один волк? Трудно было понять. Понемногу звуки начали стихать и удаляться. Наконец, слышно стало лишь волка. Когда на востоке забрезжил кровавый рассвет, серый ветер снова завыл. Роб подъехал к ней на другом коне, Пегом Мерине, заменившем серого жеребца, на котором сын спустился в долину. Волчья голова на его щите была изрублена. В древесине остались глубокие борозды. Однако сам Роб казался целым и невредимым. И все же, когда сын подъехал ближе, Кейтерин заметила, что его кольчужная перчатка и рукав почернели от крови. «Ты ранен?» — спросила она. Роб поднял руку, развел и сомкнул пальцы. «Нет», — ответил он. «Это, наверное, кровь Торхена или...» Он качнул головой. «Не знаю». За ним следовала толпа. Грязная, помятая, но довольная. Теон и Большой Джон шли впереди, держа между собой обмякшего сира Джейми Ланнистера. Они бросили его перед конем Кейтилин. «Цареубийца», — объявил Хал, констатируя очевидное. Стоя на коленях, Ланнистер поднял голову и сказал. «Леди Старк!» Кровь бежала по его щеке из глубокого разреза. Бледный свет зари уже золотил его волосы. «Мне следовало бы отдать вам свой меч, но я, увы, потерял его». «Мне не нужен ваш меч, сир», — заявила она. «Верните мне моего отца и брата Эдмара. Отдайте моих дочерей. Верните моего лорда-мужа. Боюсь, я утратил и их». «Жаль», — прохладным голосом сказала Кейтилин. «Убей его, Роб», — посоветовал Теон Грейджой. «Снеси ему голову!» «Нет», — ответил сын, стаскивая окровавленную перчатку. «От живого нам будет больше пользы, чем от покойника. Да и мой лорд-отец никогда не любил убивать пленников после боя». «Мудрый человек и достопочтенный», — отозвался Джейми Ланнистер. «Уберите его и забейте в железо», — сказала Кейтилин. «Исполните волю моей матери», — приказал Роб. «Удостоверьтесь, чтобы охрана была надежной. Лорд Карстарк захочет поднять его голову на пику». «Безусловно», — согласился Грейджой, махнув. Ланнистера повели прочь, чтобы перевязать и заковать. «Почему это лорд Карстарк захочет его смерти?» — спросила Кейтилин. Роб поглядел в лес с тем же самым задумчивым выражением, которое иногда появлялось на лице Неда. «Он убил их». «Сыновей лорда Карстарка», — объяснил сир Гловер. «Обоих», — добавил Роб. «Торхена и Эдерда. А еще Дарина Хорнвуда». «Никто не может усомниться в отваге Ланнистера», — заявил Гловер. «Увидев, что все потеряно, он собрал свою свиту и стал пробиваться вверх по долине, надеясь достичь лорда Роба и зарубить его. И почти преуспел в своем намерении». Меч его остался в шее Эдерда Карстарка после того, как Джейми отрубил руку Торхену и расколол череп Даррену Хорнвуду, — сказал Роб. «Он все время выкрикивал мое имя. Если бы они не попытались остановить его, тогда сегодня плакала бы я, а не лорд Карстарк», — сказала Кейтилин. «Твои люди выполнили свой долг, Роб. Они погибли, защищая своего сюзерена. Скорби о них. Чти их отвагу, но после. Сейчас для горя у нас нет времени. Возможно, ты сумел раздавить голову змея, но 3/4 длины его тела еще охватывают замок моего отца. Мы выиграли битву, а не войну». «Но какую битву?» — сказал Теон Грейджой с пылом. «Миледи, страна не знала такой победы со времен огненного поля. Клянусь, Ланнистеры потеряли 10 на каждого нашего. Мы взяли в плен почти 100 рыцарей и 12 лордов-знаменосцев.
Лорда Уэстерлинга, лорда Бейнфорта, сира Гарта Гринфилда, лорда Эстерна, сира Тита Сабракса, Малора Дарнийца и еще 3 Ланнистеров, кроме Джейми, племянников самого лорда Тайвина, 2 сыновей его сестры и наследника его покойного брата.
«А как насчет лорда Тайвина?» — перебила его Кейтилин. «Быть может, вы случайно прихватили и Тайвина, Теон?»
«Нет».
Грейджой сразу притих.
«Пока вы не сделаете этого, война далеко не окончена».
Роб поднял голову и откинул волосы с глаз.
«Мать права. Нам еще нужно освободить Риверон».